Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 23 июля, и сегодня по церковному календарю вспоминают преподобного Антония Киево-Печерского, основателя Афонского подвижничества на Руси. Антоний Печерский – монах, отшельник, подвижник. Он считается основоположником монашества в Русской Православной Церкви. Святой особенно знаменит также тем, что стал основателем Киево-Печерской лавры. Друзья, и сейчас вместе с нами прямо из Киево-Печерской лавры продюсер фильма «Где ты, Адам?», протодиакон Свято-Троицкого Ионинского монастыря отец Александр Плиско. Добрый день, отец Александр!
Да, приветствую всех!
Отличная связь, вас хорошо слышно. Вы вот сейчас на территории действительно лавры.
Я даже не только на территории лавры, а можно сказать, что вот прямо подо мной находятся так называемые ближние пещеры. Лавра состояла где-то вот уже через 100 лет после жизни Антония, состояла из 4 территорий. Так называемая центральная верхняя лавра, которая образовалась уже после представления преподобного Антония. И так называемые ближние дальние пещеры. Дальние, ближние, они называются по отношению к центральному храму лавры, который был заложен еще при жизни преподобного Антония в честь Успения Пресвятой Богородицы, так называемая Успенская церковь. И верхний больничный монастырь, который находился за верхней лаврой. И вот по отношению к Успенской церкви были ближние и дальние пещеры, которые ближе находились и дальше находились. Вся жизнь Киево-Печерской лавры вот находилась у нас на картинке, начиналась вот с дальнего храма, который вот то, что мы видим вдалеке в кадре. Там поселился преподобный Антоний в начале. А вот где я сейчас непосредственно нахожусь, вот подо мной находятся ближние пещеры, куда Антоний Печерский перешел немножко позже, потому что что соответствовало его характеру, его расположению внутреннему. Но вот буквально подо мной находятся так называемые ближние пещеры. Буквально в прямом смысле подо мной.
Очень интересно. Мы сегодня остановимся, конечно, поговорим о жизни Антония Печерского, о его жизни как подвиге, какие уроки нам сегодня тоже дает его опыт. Но вначале мне хочется поговорить о том, что вы совсем недавно вернулись из Афона. Коронавирус вас задержал там. Вы пробыли 4 месяца на Афоне.
Около 4 месяцев, без одной недели, скажем так. У меня был опыт и пребывания на Афоне полгода в 2006 году, но тогда я точно знал, что я как бы приехал вот на полгода, чуть больше так было, но я так и намеревался. В этот раз как бы коронавирус, я приехал, грубо говоря, на 1.5 месяца, но с некоторыми планами приезда, с некоторыми планами относительно нашего проката фильма, относительно показа фильма в Украине, в России, в Грузии, должны были быть некоторые выезды с Афона, но все как бы в результате коронавируса все произошло не так, как мы планировали.
Вам повезло или вы утомились уже там? Или вам повезло? Многие, конечно, мечтают побывать на Афоне.
Вы знаете, как бы, если честно, то где-то уже много лет я не воспринимаю жизнь лично я. Я все рассматриваю так, как оно есть. И никогда вот я каждый год провожу на Афоне в общей сложности весной и осенью по 1.5 месяца. И когда приезжаешь на Афон, если мыслить категориями, что ты устал или как-то себя настраивать, что вот ты приехала, как там дома, или скоро поедешь домой, что там тебя не устраивает ли в Киеве? Вот мне задают все время вопрос после Афона, а как ты воспринимаешь Киев, там шум, гам? На самом деле город сильно утомляет, но я... Или не хочешь ли обратно, или не идет у тебя ностальгия? Ничего этого нет, потому что не знаю как, но если бы я так воспринимал жизнь, вот это все через ностальгию, через какие-то, а вот жалко, что не там, а жалко, что не здесь, то я бы, наверное, давно сошел с ума, потому что перемещаться приходится достаточно много, так складывается моя жизнь. И в результате я никогда, приезжая на Афон, не рассматриваю это, что где-то лучше, где-то хуже. Там, где ты есть, ты можешь приносить пользу, можешь жить, можешь себя реализовать. Поэтому единственное, здесь отличалось, 4 месяца отличались тем, что ты не знаешь, когда поедешь домой. То есть ведь когда начался коронавирус, то казалось, что через месяц и закончится вся эта история. Потом еще месяц, потом еще. Вот это как бы было такой интересной темой. Ну, я даже не знаю. Честно говоря, у меня смылось время. Правда, люди, которые в карантине были, тоже это говорят. Но у меня размылось время. Мне не верилось, что уже июль месяц. Июнь, июль. Я как-то вообще не понимал, где я нахожусь и в каком месяце. То есть, на самом деле, вот такое.
Мне хочется еще о чем спросить. Может быть, о глубине, о фоне. Люди уединились там, чтобы приблизиться к Богу, уйти от суеты. Вы это почувствовали? Или там приходилось все-таки тяжело много работать? Вот на ваш взгляд, там действительно люди, ну, ближе к Богу, святости достигают? Ну, вот ваше впечатление.
Относительно каких-либо работ или физических нагрузок, любой человек, который должен есть хлеб не напрасно. Вот Геронда Григорий Зумис, который герой главного, главный герой нашего документального фильма «Где ты, Адам?», он всегда, кредо его было, что хлеб, который ты кушаешь, должен пахнуть потом. И он сам так жил. Вот, например, он никогда никому не позволял стирать свою одежду. Он до конца дней практически, пока уже мог руками двигать и ногами, то он сам без стиральной машины стирал свою одежду, сам ее выкручивал, сам ее развешивал, сам за собой ухаживал, сам старался быть во всем примером. Здесь как бы, если ты не работаешь, ты... Здесь как бы работа никак не... Физический труд, он никак не связан с той глубиной, с тем поиском, о котором вы говорите. Этот поиск может быть как бы не только на Афоне, не только в монашестве. Этот поиск происходит в любом человеке, который ищет... ищет смысл бытия, или, и можно по-другому назвать, ищет радость в жизни. Поэтому любой задается вопросом. Собственно, этот вопрос глубинный, он всю историю человечества существует, куда-куда и зачем.
Да, и вот именно сказал... на любом месте. Отец Александр, а зачем? Зачем Афон? Зачем монастырь?
Нет, на самом деле прекрасный вопрос. Вот зачем Афон? Вообще, именно в моей жизни зачем Афон? Я не знаю, мы не выбираем. Почему Киев, почему не Греция, куда я мог не один раз уехать, и на ПМЖ, почему не Россия, где я родился на Дальнем Востоке, и мог много раз оказаться не в одном городе в качестве своей профессии и по-другому, куда были приглашения. Почему в Киеве, почему не там, не сям? И так можно потеряться. Дело в том, что кроме Афона есть масса других примеров. У моей жизни сложился Афон. Но Афон на самом деле, несмотря на то, что кто-то его, мне кажется, чрезмерно мистифицирует, например, там, создавая всякие брошюры, описывая о том, что там нет женского пола, даже животных, там даже кошек нет, даже, понимаете? То есть там вот только кошки из мужского рода, коты, в смысле. И, ну, то есть такие всякие... Есть много, скажем так, мистификаций Афона, которая, мне кажется, такая основана не на том фундаменте, который должен быть. Афон есть, так же, как есть Киево-Печерская лавра, так же, как есть Троице-Сергиевская лавра, как есть любой монастырь, или есть любая человеческая душа, давайте глубже смотреть, которая ищет Бога, который, этот человек не обязательно может в монастыре искать Бога, искать смысл своей реализации и смысл своего бытия. Поэтому так сложилось в моей жизни, что Афон. Но Афон на самом деле нельзя отрицать в том, что есть у Афона... Понимаете, Афон — это такая... Это концентрат. Концентрат, где находятся люди на протяжении уже тысячи лет, которые изо дня в день живут определенным образом, определенным укладом жизни. Эта традиция, которой они живут, вот на Афоне, она уже более тысячи лет. Вот, скажем так, это Афанасия Афонская с X века. До Афона, традицию, которую принял Афон, что-то подобное существовало в Малой Азии. Была так называемая Латрийская гора. И там тоже была эта традиция. До Латрийской горы, вот именно традиция такого устройства целого ряда монастырей, где люди за дня в день... Афон — это очень режимный объект. Это каждый день. Ты там не можешь выспаться. Не потому, что ты не хочешь, потому что ты отрекся от мира, отрекся от удовольствий жизни. Тех удовольствий, которые присущи любому другому человеку. Там живут люди, которые отреклись от любого, скажем так, от любой формы удовольствия, то есть то, что мы себе можем там позволить себе выспаться, монахи себе этого не позволяют. Вот они изо дня в день, притом в этот раз поговорил с несколькими монахами, которым по 65 где-то лет, ну, такими взрослыми, которые там уже прожили около 50 лет. И я спрашиваю, вот вы когда-нибудь просыпали службу утром? Служба утром — это значит 3 часа утра на службе, в час они встают на келейное правило ночи, с часу до 3 где-то, с 1:30 до 3 они совершают келейное правило, потом 3 часа на службу, где-то это до 7 утра, потом завтрак, потом небольшой отдых, потом работа, и потом до вечера опять служба. И вы представляете, вот целый ряд, как бы я вот так просто уже так разговорил нескольких монахов, они никогда не просыпали службу на протяжении 40 лет и без будильника просыпаются.
Отец Александр,
никогда не пользовались часами.
И все-таки вам там было хорошо. Вы сделали фильм об Афоне.
Афон на самом деле, в силу того, что Афон на самом деле несет традицию монашества, а монашество – это не что другое, как евангельские слова, это речь идет о тех людях. В данном случае мы можем говорить абсолютно о православном монашестве, без разницы, какого, скажем так, конфессии. Монашество – это когда человек отрекается от себя и ищет Бога, ищет Творца своего. Поэтому, скажем так, если говорить в контексте Евангелия, то это тот случай, когда Христос говорит, что если кто возлюбит отца или мать более меня, кто не откажется от всего, что имеет, от своих родственников, от всего ради меня. Здесь вот о каких идет речь. Кто отказался ради Царства Небесного, отказался от всего прочего. Здесь опять же монашество касается, это те люди, которые на самом деле пытаются реализовать о том, что не заботиться о завтрашнем дне, он сам о себе позаботится. Будь подобно полевым цветам или птицам небесным, о которых Господь заботится. Вот монахи на самом деле, вот, которые на Афоне живут, и не только на Афоне, вот монахи, которые на самом деле посвятили свою жизнь Богу, вот они напоминают мне тех лилии полевые и птиц небесных, о которых заботится Господь. И на самом деле монашество, ведь это не совсем нормально. Бог создал и Еву для Адама, правильно? И монашество — это такой вызов, скажем так, вызов сущей, вызов природе, вызов естеству. Монашество — это то, что чрезмерно, но в то же время монашество и возникло как некоторый вызов тому, что, возможно, монашество — это как ориентир для нас, в том смысле, что возможно бороть свое естество, возможно, добро может побеждать зло, возможно, отрекаться от себя, и можно через «не могу» ты можешь многое сделать. Ты можешь жертвовать. Монашество — это некоторый ориентир, но не все призваны к монашеству. Поэтому я себя абсолютно комфортно там чувствовал, потому что там на самом деле люди удивительные живут, и с ними достаточно комфортно находиться. Ты на них смотришь, как они какие-то вот напоминают, честно говоря, вот так чисто внешне каких-то детей, очень отец чистых, Александр, открытых.
Отец Александр, ну вот все-таки... Чему научил вас Афон? Я бы вот так спросила.
Мы можем сказать, что кто-то чему-то научился, когда в своей жизни практически как-то это все внедрил в свою жизнь. Поэтому я вам честно скажу, что вот мне 46 лет исполнилось, я не могу сказать не только об Афоне. Я не знаю, как бы моя жизнь сложилась несчастная, если бы не было Афона в моей жизни. Но в том смысле, что он меня чему-то научил, я не могу сказать, потому что смотрю на... Без большого оптимизма смотрю на свою так называемую духовную жизнь и не могу сказать, что я чему-то научился. Я много видел людей, которые научились, которые воплотили какие-то идеалы евангельские в своей жизни. И можно сказать об афонитах именно это. Чему я научился? Вы знаете, очень меня на Афоне, но этому не научился. Но вот в Дахиаре уважение к внутренней свободе другого человека и гостеприимство, с которым встречают любого человека, которого впервые видят, это те вещи, наверное, которые меня пленили мое сознание с первого взгляда на Афон, когда я приехал туда, наверное, в 2002 году, не помню точно, или в 2001, наверное, в 2001, или в 2000 даже. Но я помню, что я был только где-то год диаконом. или два, наверное, год. И вот это меня, конечно, пленило, как они встречают любого... Ну, нельзя, опять же, сказать о каких-то исключениях. Всякое бывает на Афоне. На Афоне, вообще, на самом деле, Афон — это, знаете, это такая зона... Это зона сталкера. В сталкере, на самом деле, в полном смысле этого слова. Потому что на Афоне вы можете построить очень много планов. Притом это скажет, наверное, 90% людей, если не 100, ну, кроме каких-то исключений, все скажут, что когда ты едешь на Афон, ты можешь выстраивать планы. Это может касаться одного дня, четырех дней, кто-то едет на месяц. Можешь строить различные планы, но там все будет по-другому. Там вот как в сталкер идет в зоне, вот на Афоне что-то подобное. Там где-то тебя примут, где-то тебе дадут палкой по голове, образно говоря, где ты не ждешь, где там тебя ждали со скатертью распростертой, а где-то, где ты не ждешь, что тебя примут вообще переночевать, тебе стелят эти скатерти. То есть там на самом деле всем управляет Господь на этой территории. И там вот люди, которые едут на Афон, и все, кто дают им советы, как нужно впервые ехать на Афон, все говорят, что ты строй там планы, звони, бронируй свои ночевки, но всегда помни, что на Афоне всякие, что там будет все немножечко не так, как ты планируешь, а будет так, как тебе пошлет Господь. И на самом деле люди, которые вот так отдаются, то они на самом деле... Потому что там территория тех людей, которые для того, чтобы стать аборигеном Афона, вы попадаете в территорию, где живут аборигены, которые для себя умерли. Скажем так, от своей воли они отреклись. Свои желания, скажем, от желаний своих отреклись. Поэтому исполняет волю не свою, а волю игумена. А воля игумена и монастыря, где они живут, заключается в том, чтобы друг другу служили. Там полное Евангелие с чистого листа. Чтобы друг другу служили. Вот Геронда Григорий все время говорил, что задача киновии, общежительного монастыря, заключается в том, чтобы все друг ради друга жертвовали своим жизнью, своим пространством, своим временем, всем своим. И ты вот это там с этим сталкиваешься воочию. Но вот это уважение к другому человеку, которого они видят впервые, как они его принимают, как ему подают там стаканчик воды, рюмочку ципуры и кофе, они это делают с таким уважением, и потом как относятся с каким-то внутренним достоинством к вашему внутреннему пространству, к вашей вере, к вашему сознанию, это, этому надо поучиться, это надо видеть, и это то, что хотелось бы воплотить немножечко в своей жизни.
Александр, я хочу прочитать, что нам сейчас написала Татьяна Соколова. Хотя на Афон вход женщинам запрещен, мы познакомились с отцом Александром, когда он был на Афоне. Как и многие сотни женщин из сети ВКонтакте, его пребывание на Афоне стало для всех нас праздником просто. Мы дважды поднимались на вершину все вместе. Многие мужчины нам бы позавидовали. Отец Александр, ну это, видимо, тоже в программе Zoom вместе поднимались, ну или в какой-то программе?
Поднимались там разные, выбирали YouTube, выбирали Facebook онлайн, было и в контактах, просто не успел, на все вместе не получалось заходить в силу каких-то технических сложностей. Возникал такой вопрос, не пускаю ли я, не нарушаю я так называемый аватан, запрет на посещение женщинами Афона. И такие вопросы возникали у меня внутри, и у женщин, и у мужчин, и у афонских монахов возникали вопросы вот этими онлайн-трансляциями, не пускаем ли мы именно онлайн-трансляциями женщин на Афон. На самом деле нужно понимать, что Афон женщин не пускает не потому, что как-то чуждаются, или какое-то там понятие какой-то там чистоты, или там... отречения. Женщин не пускают на Афон по одной простой причине, что люди ушли из мира, и как бы... то есть онлайн люди ушли из мира, отреклись от мира, от семьи, от всего, что связано с женщиной. Но онлайн-платформа, она не пускает женщин на Афон. Женщина туда не проникает, монахи ее не видят. Поэтому это никак не нарушает онлайн-трансляцию, она никак не нарушает запрет на посещение женщинами Афона, потому что запрет связан с тем, чтобы они не мешали отшельным монахам, людям, которые ушли из мира, жить. Монахи не видят эти все трансляции, они не сидят в этих... То есть никак женщина там не появляется в смысле того, что она смотрит этот онлайн. И я хотел бы пару слов сказать. Вы знаете, вот это афонское, конечно, вот сегодняшний день, как вы будете готовы, я бы хотел поговорить об Антонии Печерском, потому что на самом деле уникальная абсолютно связанная с Афоном история и очень похожая и удивительная. Хотел бы о ней поговорить.
Да, Александр, Я благодаря технологиям современным сегодня с вами утром побывала на колокольне Киево-Печерской лавры.
Да, да, ну, это было.
Сейчас вы не на колокольне, сейчас вы тоже...
Ну, колокольня вот за нами находится.
Нет, нет, давайте мы останемся там, где вы находитесь.
Да, 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 вот колокольня Киево-Печерской лавры, вот верхняя территория Киево-Печерской лавры, вот она у вас на картинке сейчас. Просто качество связи там не очень хорошее, поэтому... Лавра — это большая территория на самом деле.
Отец Александр, еще вот один момент, пока мы не перешли к другой теме. Все-таки подскажите фильм, когда можно будет посмотреть?
Ну, мы пока очень надеемся на премьеру в Киеве 2 сентября. Пока вот такая предварительная дата назначена. На 2 сентября премьера в Киеве. И вот в Москве, в Питере пока речь идет про 5-6 сентября, но окончательного решения оно зависит от того, как кинотеатры будут ли работать, в каком режиме. Мы ждем ответ пока.
Ну, хорошо,
в Грузии тоже сразу будем думать там на конец сентября, но будем тоже думать о премьере в Грузии. Мы с большим усилием не подняли руки свои и, скажем так, не сдались всяким коммерческим интересам, которые предполагали всякие онлайн-платформы платные. И на самом деле прокат фильма документального кинотеатра всем... Кто разбирается немножечко в кино и что такое документальное кино, все прекрасно понимают, что документальный фильм, запустить его в кинотеатр, в прокат, это все сложно, и это все неприбыльно, это все, скажем так, достаточно сложно. Но мы за культуру, за то, чтобы люди ходили в Эрмитаж, ходили в Третьяковку, ходили непосредственно в музей, а не смотрели, скажем так, репродукции в журналах и через компьютер. Поэтому также кино, есть у него территория, мы за правильное восприятие продукта. Поэтому наш фильм — это такая, скажем так, удивительное перемещение человека, я бы сказал, да, в другую атмосферу.
Ждем фильм в кинотеатрах «Где ты, Адам?». Друзья, стоит посмотреть, конечно. Отец Александр, давайте мы сейчас обратим внимание на жизнь святого Антония Киево-Печерского. Почему церковь чтит его, помнит его? Ну, вообще, вот самое главное, что бы вы хотели передать?
Ну, церковь, понимаете, кто такой святой в церкви? Святой — это всегда так называемая канонизация или причисление к лику святых, как бы объявление о том, что человек был святым. Это церковь не сомневается в том, что он является примером. Примером в чем? В реализации этим человеком евангельских идеалов. Поэтому, как бы, что говорить про Антония? Смотрите, какая история, очень интересная такая. Афанасий Афонский, угу. Который жил, умер на 100 лет раньше Антония, ну, так условно говоря, на 100 лет раньше Антония.
Антоний родился где-то... в 983 году.
Уже к этому Афанасий уже почил, да. Но, тем не менее, Антоний пришел буквально на Афон, ну, буквально, это вот только эпоха Афанасия прошла. Афон, как монашеская республика, начал реализовываться именно тогда, когда Антоний пришел на Афон. То есть уже при Афанасии это все началось, но когда Антоний пришел на Афон, это уже утверждалось. Именно полуостров становился как монашеская республика, уже императорские указы были об этом. Но Афанасий, у него вся жизнь была связана с тем, что это был человек, который все время бегал от славы. От какой-либо славы. Вот еще до Афона, когда он был в Киминской обители, это на территории нынешней Турции, у Михаила Малеина, своего духовника, он оттуда сбежал, спрятался на Афоне, именно потому, чтобы не стать игуменом монастыря. И он дважды бегал. Один раз бегал еще при жизни своего духовника, чтобы не затмевать собой его славу. Он с Константинополя еще до монастыря ушел в монастырь, ну, очень быстро ушел, скажем так, не стал оставаться в Константинополе, где он, скажем так, учился по нынешним понятиям в высшей школе, после которой вы становились византийскими чиновниками, чиновниками при императоре, при дворе. И Афанасий именно в такой школе учился. Все его друзья, вот почему Афон состоялся, потому что его друг стал императором, Никифор Фока. Именно с него началось, что Никифор Фока вот эту дал отмашку и упросил Афанасия строить лавру на Афоне. Но Афанасий бегал от славы. Из Константинополя он быстро ушел после образования, чтобы не затмевать славу своего учителя, которого звали именно Афанасий. И, может, имя в связи с этим ему дали монашеское, сложно сказать. Но учитель его звания Афанасий, ритор, он был учителем, преподавателем риторики. Афанасий тоже славился как ритор. Он тоже убежал с Константинополя, чтобы не затмевать, не закрывать собой славу учителя. Затем в Киминской обители он убежал от игуменства, тоже спрятался на Афоне. Он всю жизнь бегал от славы. И всю жизнь он пытался... Вот у него была такая черта. И вот дальше интересно, что вот такой человек, который бегал от славы именно, скажем так, то, о чем говорит Евангелие каждому человеку, то, к чему призывает Христос, к этому, это не что иное, как кротость. Блаженны кроткие, они наследят землю. Но вот когда Господь Афанасия нашел, и Афанасий, кстати, сбежал, и на Афоне, когда его нашли, он жил при старце, затем жил, и уже когда его нашли, тоже в пещере, как и Антоний потом жил в пещере. Афанасий бегает от славы, но когда Господь его все-таки находит, его друг Никифор находит, в общем, Афанасия находит его друзья и упрашивает, то есть ему делают все-таки, Господь его призывает через его друзей строить лавру на Афоне. И вот здесь очень важно не отказаться от этого таланта. Это опять же Евангелие. И Евангелие в том смысле, что когда уже Господня рука, ну опять же, это через человеков, через людей, ему Господь дело предлагает, не предлагает, а настаивает на том, что нужно оставить эту беготню и прекратить прятаться в пещерах от друзей и так далее. И ему делается такой вызов построить лавру. И все дальше, что произошло, то, что Афон стал именно как административной единицей монашеской республикой. В чем значение этого? Можно поехать на любой другой палец Халкидики и представить, вот такой был бы сегодня и Афон. То есть Афон бы не сохранился как монашеская республика, как были бы обычные города, села, какие-то монастырьки. На самом деле это удивительно, это заслуга, скажем так, Афанасия в том смысле, что Афон стал именно административной единицей, монашеской республикой. И вот когда Господь ему сделал этот вызов, он не отказался от своего пути. Это очень важно. Смотрите, что с Антонием Печерским. Антоний Печерский родом здесь граница между Черниговской областью и Белоруссией, город Любич. Во время, когда родился Антоний, это не так, как сегодня, такой поселок городского типа, даже деревня. В то время город Любич — это известный городок, город Руси, где и княжеские происходили собрания, то есть известный город на Руси. И Антоний уходит на Афон. Уже после крещения Руси уходит. Есть две версии, что он дважды приходил на Русь, приходил сюда в 13 году, если не ошибаюсь, дальше в 24 году, что он уходил на Афон еще один раз. Но, несмотря на там, разные эти версии, но Антоний, когда вот пошел на Афон в юношеском возрасте, там разные версии, где он жил, но все версии сходятся в смысле того, что он жил, что он на самом деле уединялся в пещеру. Антоний тоже, как и Афанасий, очень похожий почерк, что он бегает от славы. Вот это для меня удивительно. То есть афонская вот эта какая-то черта именно Афанасия была у Антония. Это человек, который бегает от славы, человек, который прячется. И он не сам принимает решение, вот как многие, вот я, значит, там, значит, какой-то веры, какого-то, значит, какого-то мировоззрения, и я хочу его донести другим. Антоний не сам принимает решение вернуться сюда, на родину, скажем так. Вот здесь, от того места, где мы находимся, его родина, Антония, находится где-то менее 200 километров. Он не сам принимает решение. Он игумену монастыря Господь открывает, чтобы он велел Антонию вернуться на родину. Антоний не свою волю ищет. И Антоний, опять же, не отвергает призыв Бога, но исполняет. То есть вот эти таланты, которые Господь каждому предлагает реализовать, он не закапывает талант в землю. Но приходит сюда. Ну хорошо, он приходит на родину. Он не находит монастыря себе по сердцу. Почему считается основоположником монашества на Руси? Потому что были монастыри до Антония, но ни один не был... Все монастыри были княжескими, привилегированными, скажем так, совершенно с другим укладом жизни, который Антоний на Афоне... Ну, таких монастырей, как на Афоне, с аскезой и так далее, здесь не было на Руси. Он приходит, он ничего не ищет, он не идет к князю, он приходит за город Киев. Здесь вот, где мы находимся, здесь недалеко находилась княжеская резиденция, ну, километр отсюда, вот наверх, за Верхней Лаврой, село Берестово. А дальше находился лес. Он идет в этот лес. селится в пещере. Почему в пещере? Потому что ничего не нужно строить, не нужно для этого средств, не нужно ничего искать. Полностью он посвящает свою жизнь Богу, ни в чем не нуждается. Он просто живет в пещере. Вокруг него, когда собираются люди, он тоже их не отвергает, он их не прогоняет. И это тоже, та же реализация талантов и тот же ответ Богу согласием на служение, который очень часто люди тоже, скажем так, вот это, скажем так, бегание от славы, очень важно разобраться с тем моментом, когда тебя Господь призывает к служению. И Антоний отвечает на, никого не прогоняет, вокруг него селятся люди для проживания, начинают постриги монашеские. Никон пришел, один из первых, Никон Пещерский, мощи которого здесь находятся внизу. 900 лет уже, как кончина Никона была.
И Александр, как вы думаете, почему люди потянулись к нему? Люди зачем шли?
Вы знаете, вот это так же, как с Афанасием. Афанасий же тоже не собирал, не бегал никого. Вот как это подобно тому, как с гроба воскресения Христова свет воссиял. Так и здесь. Свет сиял с пещеры, жизнь сияла с пещеры. Те люди, которые как-то где-то встречали Антония, не могли забыть эту встречу с этим человеком и хотели чему-то научиться у него, хотели быть похожим на него. Это, знаете, как кто-то говорил, что, я вот сейчас боюсь ошибиться, просто кто, что никто не может достигнуть вечной, достигнуть святости, если не видит в другом сиянии вечной жизни. Это и Афанасий, и Антоний, любой другой человек, который пытается реализовать в себе евангельские идеалы, он становится человеком, который, на котором отражается свет Христов. Именно поэтому вокруг него начинаются, хотят, приходят и говорят, хотим жить с тобой рядом. Когда увеличивается количество до 20 человек, Антоний, который любил всю жизнь уединения, он оставляет на месте, это вот буквально дальняя территория, которая за нами. Вот ближайший храм — это то место, куда он ушел. Там вот когда достигло 20 человек на дальней территории, Антоний оставляет там, говорит, изберите себе игумена, они избирают Варлама. А сам уходит вот сюда, вот где вот этот храм, где мы сидим, вот сюда вниз в пещеры. Здесь ископывает себе пещеру и селится в одиночестве. И он с ними общается только по каким-то очень острым... Он опять уходит от управления. Он всю жизнь уходил от управления. Всю жизнь искал такого не то что одиночества, а бегал от славы. И даже смерть Антония Пещерского очень интересна тем, что он попрощался с братьями и ушел вглубь пещеры, после чего между ними произошел завал. И несмотря на все усилия, но он сказал, чтобы они не искали, несмотря на все усилия найти, ну, как бы, вот этот завал, расчистить, а ничего не получилось. То есть Антоний ушел вот так, его, скажем так, мощей, его тело не было погребено. То есть он ушел, и никто, нет его ни мощей, ни его останков. И вот эта черта, с которой он бегал от славы, вот даже и кончина его была такой. Но вот этот сам момент, сам почерк Афанасия и Антония мне лично очень сильно напоминает какое-то такое преемство. Преемство, то, что Антоний был таким же преемником Афанасия вот в этой черте, когда человек не ищет своего, но в то же время, когда Бог его призывает, он отвечает согласием. Это такой интересный момент. Опять же, Афон становится известным местом, средоточием монашеской жизни, и Киево-Печерская лавра. То есть два человека, которые бегали от славы всю жизнь, которые не собирались строить ни Афон, ни Киево-Печерскую лавру, они стали основателями, один, значит, целой монашеской республики, а Антоний Пещерский становится основателем русского монашества. Почему дальше? Потому что лавра стала средоточием, серьезным центром монашества, где был впервые на Руси принят монашеский устав, который был принесен с Константинополя, где был, скажем так, был выбран правильный ритм монашеской жизни. Опять же, Афон, то же самое Афанасий сделал с Афоном. Именно он установил общежительную жизнь монашескую на Афоне. Также и Антоний здесь. Именно поэтому Антоний, потому что он заложил целую плеяду монастырей с Киево-Печерской лавры. Очень много вышло епископов, очень много вышло проповедников, которые по всей Руси на протяжении 200 лет после основания лавры свет светил с лавры. И вот удивительно, что оба человека, которые стали вот такими родоначальниками таких традиций, продолжателями, скажем так, монашеской традиции, которая возникла еще в IV веке, что вот именно они, люди, которые всеми силами пытались сопротивляться этому, что-либо организовывать, в пещерах жили, утенялись, в то же время они стали родоначальниками, скажем так, монашества, ну, в данном случае не родоначальниками, но основателями монашества на Руси, а Афанасий Афонский стал, скажем так, основателем того Афона, который мы знаем сегодня.
Ну, интересно, отец Александр, вы вот стоите там, на украинской земле, и говорите об основателе монашества на Руси. Ну, история, конечно, меняется, все течет, все меняется.
Ну, никто не отменял, что это русская земля. Это просто, ну, не все знают историю, все ее преломляют, все пытаются куда-то ее там как-то включать какие-то искусственные вентиляторы. А на самом деле Киев — это мать городов русских, поэтому это духовный центр для всей Руси. Поэтому кто как смотрит, это дело каждого. Ну, как бы,
отец Александр.
Это все история. Это такое.
Отец Александр, вы вот несколько...
Иерусалим тоже, знаете, был в разных преломлениях, и там можно много привести примеров. Там, Иерусалим не перестал быть Иерусалимом. Также Киев, он никогда не перестанет быть матью городов русских. А какие появятся государства еще в течение времени... Но свою историю важно помнить и от нее не отрекаться. Поэтому Антония Печерского никто не отменял. И
отец Александр, Киев вы тоже несколько раз сказали о евангельских идеалах. И на Афоне вы видели евангельские идеалы. И вот сейчас упомянули тоже, когда говорили об Антонии Печерском. Вот для вас это что? Вот можно какой-то пример привести, может быть?
Ну, в первую очередь, это жертва. На жертве мир стоит. И все Евангелие — это жертва. Евангелие, оно...
Вот,
Евангелие...
Ведь Евангелие... ради общего блага.
Евангелие — это не... Евангелие — это же не учение Христово. Евангелие нам повествует о том, что Сын Божий пришел и умер за людей. Бог не стал выяснять отношения с обидчиком. Ведь человек — это как обидчик, который, скажем так, грубил, хамил своему отцу, оскорблял его на протяжении всей истории того, кто о нем заботился, кто ему жизнь дал. Отец, он не стал выяснять, он любит своих чад, свой мир, который он создал. Он послал своего сына, который у него один, единородного, который умер на кресте. Вот что такое Евангелие. Но каждый евангелист, который писал Евангелие, и Матфей, и Марк, они не повествуют, это не биография Христа, они просто рассказывают вот эту удивительную историю о том, что Сын Божий умер за людей. А уже то, что они рассказывают еще в связи с этим, что Сын Божий говорил, да, но Христос не оставил письмена, не оставил нам учения, оно осталось через его учеников. Но самое главное посыл Евангелия — то, что Христос умер за нас, умер и воскрес, и тем, что жизнь не могла оставаться в гробе, то, что смерть не смогла удержать начальника жизни. Удивительные слова в Евангелии от Иоанна, которые до мурашек потрясают мое сознание всегда, что Бог Отец, имея жизнь сам в себе, дал и Сыну иметь возможность иметь жизнь самому в себе. Сын такой же источник жизни, как Отец, и весь мир христоцентричен, и весь мир стоит на жертве. И именно вот это всегда пленяло мой ум и относительно афонитов. Человек без жертвы не может реализоваться. И, скажем так, никакие там мантры, никакие, когда там говорят вот об умной молитве и так далее. Если человек, нет в нем жертвы, то мне лично никогда не интересен никакой религиозный опыт, если он не основан на жертве. Весь мир на жертве стоит. Чтобы обнять другого человека, необходимо взойти на личный крест, потому что это особенно в быту ощущается. Чтобы обнять другого человека, необходимо пожертвовать своим временем, своим пространством, своими привычками, тем, что комфортно тебе, своим комфортом ради другого человека. И когда ты хочешь его обнять по-настоящему и полюбить, то приходится не то что закрывать глаза, а приходится вот это все чужое полюбить. И это все через личный крест, через личные какие-то страдания, через личное самораспятие. Поэтому жертва – это, мне кажется, единственная реализация человека как такового на пространстве Евангелия. Евангелие – это жертва. Евангелие – это и есть повествование о жертве, которую Бог принес ради нашей жизни, ради того, чтобы мы жили. Удивительно, конечно, честно говоря, как вот если Евангелие внимательно почитать, ведь тоже никаких нет. Удивительно еще момент такой, знаете, то, что Евангелие каждому свободу предоставляет. Да, конечно, там есть повествование о страшном суде и так далее, но там нет никаких угроз в Евангелии. Там есть предостережения, там есть советы, характеры, рекомендации. Все там как бы, вся глубина жизни человеческой в Евангелии есть. Но каких-то вот угроз, ну, есть там, конечно, там вот Христос говорит о страшном суде, горе книжникам, фарисеям и так далее. Но, тем не менее, каких-то таких, знаете, то, что встречается в нашей жизни, есть такое, каждому предоставлена свобода. Каждый сам выбирает, как ему жить, куда ему двигаться и так далее.
Отец Александр, ну, тогда снова вот про Афон хочется спросить. Там вообще присутствует в монастыре среди монахов свобода? Или все-таки все так строго расписано?
Они, вот свобода присутствует, притом большая, ведь никто никому никогда не принуждает. Ничего. Каждый, во-первых, каждый монастырь, там 20 монастырей, он живет своей жизнью. Есть какие-то свои небольшие такие отличия. Это как семья. Каждая семья есть какие-то вот отчасти... Эти вот отличия, это какая-то эпоха монастыря, она связана с какой-то личностью, с игуменом монастыря, который как бы задает определенный ритм, определенное движение этому всему процессу. Опять же, ну, все афонские монастыри похожи в том смысле, что общаются они очень уважительно с друг другом, большим уважением. Там, скажем так, знаете, там ситуация такая, вот, по крайней мере, в монастыре Дехиар, что там тебе не говорят «помой посуду», там ее становится человек, который хочет это сказать, и моет. Там не ищут человека, который не помыл посуду по какой-то причине, или проспал, или заболел. Его даже не ищут, не бегают. Просто кто-то становится вместо него, моет, и потом никто не выясняет, кто эту посуду мыл или почему этот человек не пришел. Вас даже не спросят, почему вы не пришли. Вот я в этот раз был удивлен, я спрашиваю одного, ну, один человек работает на определенной работе, у него есть помощник, тоже один из монахов. Я ему говорю, а где, значит, этот батюшка? Почему его уже 3 дня я не вижу? Он говорит, ну, может быть, заболел, я не знаю. Он его 3 дня не ищет, то есть он ему нужен как помощник. Он уже 3-й день даже вопрос себе не задает, он только задает вопрос себе, может, он заболел, надо и пойти его проведать. Но не в плане того, что он на работу не пришел. То есть вот такое как бы, то есть там никто никого не гонит на работу, вы сами... живете, там большая свобода. Честно говоря, вот даже если это сравнивать с каким-то нашей ментальностью, там, русской, украинской, российской или украинской, нашей русской ментальностью, скажем так, вот постсоветской ментальностью, то мы очень грубые. Ну, там, я беру церковную среду, не церковную, без разницы. Вот с нашей ментальностью Афон сравнивает, то у нас очень все грубо, очень все как в стройбате. У них нет, они как бы... Они спешат друг другу помочь, спешат друг друга выручить, не спешат, очень важно не спешить с какой-либо оценкой другому, этого вообще нет. Смотри в себя, ищи самого себя, внимай самому себе, а все прочее, помоги другому. Поэтому живут именно вот этой, вот этим понятием жертвы. Поэтому, не знаю... Очень прекрасная атмосфера на самом деле, и в нее как проваливаешься, знаете, как какие-то материнские такие объятия любви материнские. Как приезжаешь, вот на Афон, знаете, Геронда Григорий очень часто говорил людям, ну, не всем, но говорил, что приезжайте как к дедушке к своему. И на самом деле у меня всегда были ассоциации. Приезжаешь, ты там не напряжен, ты приезжаешь как к какому-то родному дедушке, которого не видел, за которым соскучился, и ты вот погружаешься в эту атмосферу. Ну, скажем так, это можно, знаете, еще судить по детям. Вот сейчас во время, особенно летом, всегда на каникулы многие родители отправляют, ну, во все афонские монастыри своих подростков, детей 12 или 10, Они, конечно, сначала это всегда приезжают родители, если первый, второй раз, то родители всегда приезжают с детьми, они присматриваются. То есть все происходит очень разумно, они присматриваются к монастырю, к атмосфере. То есть они так ребенка не отправят, там, знаете, к людям незнакомым. То есть отправляют уже, когда вы друг монастыря, и вы отправляете, потому что вы не волнуетесь. Дети, во-первых, они там все присмотренные, их там никто не знает, они там очень себя комфортно чувствуют. И вот по детям можно судить, им это все как бы как-то в тяжесть, как-то само там нахождение. Нет, вы знаете, дети, подростки там от 10-12 лет очень комфортно себя чувствуют, их там не то, что никто не ограничивает, но у них всех радость и улыбка на лице. И, собственно говоря, вот в этот раз было много детей, человек 10, и, вы знаете, наблюдая, что вот эти монахи, которым по 50, по 60 лет, они только возрастом отличаются от этих детей. Вот это было, как бы я летом мало бывал на Афоне, когда было много детей. Ну, был, но не так продолжительно, как сейчас. А сейчас, конечно, то есть так очень интересно это все.
Поэтому... Да, просто вопрос поступил, уходят ли монахи из Афона? Покидают Афон?
Редко, ну да, почему нет?
Ну а почему нет, если человек созрел и пошел в мир служить дальше?
Насчет того, уходят ли с монашества, есть разные судьбы, но тех, которых я знал, которые ушли с Афона, именно с Афона уехали, есть, знаю, которые перешли в другой монастырь, знаю, которые там... ушли куда-то в другие монастыри или уехали на родину. Что касается русских, то здесь надо понимать, что человек, во-первых, когда погружается, например, в афонскую жизнь, он сразу в другую традицию, особенно если он поступает в греческий монастырь, то здесь сразу идет нагрузка еще другой ментальности культурной. Поэтому многие, когда даже приходят, они понимают, что это может наступить, и ностальгия, и так далее. Вот большинство, ну, несколько ребят наших, они вот некоторые прямо вернулись к себе в Россию, кто-то на Украину, именно в силу того, что стало им тяжело в силу ментальности там находиться как-то, или в силу документов, разные причины. Но так, чтобы рясу сняли, в смысле, с монашества ушли, я практически не знаю людей. Нет какого-то такого, знаете, как бы...
Отец Александр, ну вот поступил вопрос, проник ли на Афон коронавирус?
В самом начале там было несколько заболевших в одном монастыре, но в силу того, что были приняты правильные меры, и они очень грамотно поступили в смысле того, что они изолировали. Когда эти люди приехали, уже был карантин, и они этих людей, двух монахов, поселили сразу вне монастыря. И через 10 дней проявилась болезнь, и они сразу их в больницу отправили. Поэтому на фоне коронавируса не было практически, ну, пару случаев.
Так, отец Александр, у нас остается мало времени. В общем-то, одна минута, может быть, больше. Что вы нам пожелаете?
Я хочу пожелать всем тому, чему учит Евангелие и о чем говорит наш фильм. Удивительно, знаете, что после просмотра нашего фильма многие говорят, что фильм предоставляет каждому внутреннюю свободу, что фильм не несет никакой пропаганды, какого-то каких-то интересов или каких-то даже воззрений своих. Фильм оставляет каждого свободным в буквальном смысле слова относительно там, созерцания мира всего. И фильм, собственно говоря, как и Евангелие, он говорит, что убери руки от ближнего и отдай ему свое сердце. Вот хочу всем пожелать, чтобы мы все друг друга уважали, убрали руки друг от друга, но отдали сердце свое.
Замечательные слова. Друзья, с нами был сегодня продюсер фильма «Где ты, Адам?» протодиакон Александр Плиско. Отец Александр, благодарю вас. Надеюсь, мы с вами еще будем встречаться.
Всегда пожалуйста, с радостью.
Успехов вам, всего доброго.
Спасибо.